1922 год. Расправа с церковью. Декретом 13 января 1918 года церковь была отделена от государства, школа от церкви, а церковное имущество подверглось конфискации. Священников и членов их семей стали брать в заложники, сажать в тюрьмы и расстреливать. Известны случаи, когда священников вешали на святых вратах прямо в церкви. В большевистской пропаганде их всех одинаково называли эксплуататорами, черносотенцами и тунеядцами. В 1919 году, после кратковременного затишья, началось новое наступление власти на церковь. Усилилась атеистическая пропаганда, построенная на оскорблении чувств верующих, попрании свободы совести. Согласно постановлению Наркомюста 1920 года о ликвидации мощей, власти начали гнусные спектакли по разоблачению святынь, вскрытие и экспертизы гробниц с мощами святых. В ноябре 1917 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви впервые после 1700 года было восстановлено патриаршество. Главным патриархом стал митрополит Тихон. Поначалу он воздерживался от участия в политической жизни, но когда после декрета 13 января 1918 года большевики повели жестокую политику против верующих и церкви, Тихон предал всех советских правителей анафеме как проводников разнузданного своевластия, установившего режим сплошного насилия над всеми. Не без оснований наступившее правление казалось верующим нашествием Антихриста, беснующегося безбожием. Как и патриарх Гермоген во времена смуты начала 17 века, Тихон заявил: «Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание». И позже он не раз обращался к власти с требованием прекратить кровопролитие, бессудные казни, преследование верующих. Это привело к тому, что Тихон был посажен под домашний арест, а церковь подверглась невиданному разгрому. Большевики начали в массовом порядке закрывать церкви, ликвидировать черные гнезда, монастыри. Их налаженное столетиями обширное хозяйство разрушалось. Отряды красноармейцев во главе с комиссарами растаскивали и пускали по ветру обширные, накопленные непрерывным трудом запасы и инвентарь. Самих же монастырских насельников выгоняли на улицу. Попытки некоторых монастырских общин под видом создания модных тогда коммун сохранить общежительство власти жестоко пресекали, а сами здания церквей и монастырей передавали различным советским организациям. Пик репрессии пришелся на начало НЭПа. Несмотря на усилия церкви помочь в 1921 году голодающему Поволжью, большевики решили использовать эту ситуацию, чтобы нанести решающий, смертельный удар по церкви. Декретом 26 февраля 1922 года были конфискованы якобы в пользу голодающих все ценности церкви, включая священные предметы ритуала, без которых не могла проходить церковная служба. Верующие начали оказывать сопротивление изъятию церковных ценностей. В Шуе и других местах, в стычках с властями, погибли люди. Этим тотчас решил воспользоваться Ленин. В своем секретном инструктивном письме он жестко потребовал проучить эту публику, провести массовые аресты, показательные процессы, расстрелять очень большое число священников и монахов. В 1922 году проходят показательные процессы над церковниками. В Петрограде расстреливают митрополита Вениамина и других деятелей церкви. Всего в 1922 году большевики убили более 8 тысяч священнослужителей. В этот момент церковь в борьбе за свое существование не оказалась единой. Петроградский священник Введенский с группой сторонников, поощряемые властью, совершил весной 1922 года церковный переворот. Без созыва собора он ликвидировал патриаршество, образовал высшее церковное управление так называемой «живой церкви», заявившей о своей полной лояльности к большевикам. Красные попы пользовались негласной поддержкой чекистов, хотя на обновленцев власть смотрела как на попутчиков, срок ликвидации которых еще не наступил. Стремление приспособиться к советской власти особенность, вообще характерная для русской православной церкви, проявилась и в среде последовательных противников большевиков, оказавшихся в это время в отчаянном положении. Патриарх Тихон, хотя и не признал переворотов Введенского, но все же был вынужден, хотя и с оговорками, отступиться от своей прежней жесткой позиции, смириться с новой властью, сказал: «Я написал, что я отныне не враг советской власти, но я не писал, что я друг советской власти». Он находился под домашним арестом почти до самой своей смерти в 1925 году. После этого большевики просто не допустили избрания нового патриарха. Смерть избавила Тихона от того, чтобы быть свидетелем невиданной ранее разнузданной кампании, которую открыл созданный в том же году партией Союз безбожников во главе с Емельяном Ярославским, Губельманом, человеком невежественным и агрессивным. Под стать ему был и его помощник, Тучков, малограмотный чекист из крестьян. Ярославский отличался безудержным, примитивным и косноязычным графоманством. Особо известна его Библия для верующих и неверующих, переполненная глупостями, передергиванием и просто хамством. По поводу сотворения Богом женщины из ребра мужчины Ярославский замечает: «Слабо ему стало женщину сделать обычным путем, гайка ослабла. Можно себе представить Адама, у которого Бог вырезает ребро, как повар у телятины». Ярославский слыл прекрасным организатором ликвидации церквей, умел прикрывать насилие демагогической фразой о свободе совести, об исполнении воли трудящихся, которым якобы мешается наслаждаться утренним сном колокольный звон. Одновременно он тщательно разрабатывал планы закрытия церквей, обеспечения предстоящей акции средствами, людьми, а потом проводил ее внезапно и быстро, как боевую операцию. При нем резко увеличилось издание антирелигиозной литературы. В 1920-е годы выходили 24 антирелигиозные газеты и 33 журнала. Было издано 2000 названий антирелигиозных книг и брошюр. Валом пошла низкопробная, подчас порнографическая продукция в виде романов и повестей с разоблачением дурмана и смакованием непристойных сцен из быта церковников. К числу таких творений относились романы Критюкова «Попы и подпопки» и Калинникова «Мощи» в 1925 году, позже изъятые из библиотек самой советской властью как откровенная порнография. Пик закрытия и разрушения церквей приходится на конец 1920-х, начало 1930-х годов. Именно тогда были разрушены древние церкви внутри и вокруг Кремля, взорван величественный храм Христа Спасителя. Отчаяние охватывало верующих и неверующих, ученых, историков и искусствоведов. Они подписывали письма Сталину, Михаилу Ивановичу, Калинину, стучались во все двери, чтобы спасти бесценные памятники русской культуры или хотя бы зафиксировать, сфотографировать разрушаемые безжалостной рукой власти шедевры. А это было смертельно опасно, грозило статьей Уголовного кодекса. «Характерно, — говорил в 1933 году хозяин Москвы Лазарь Каганович, — что не обходится дело ни с одной завалящейся церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами, в попытках упрекнуть советскую власть в вандализме».